православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В студии Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. И вы слушаете программу «Мир православия». Как и обещали неделю назад, сегодня мы продолжаем разговор о протестантстве, начало которому было положено ровно 500 лет назад Мартином Лютером. Об истоках реформации мы рассказали, а на сей раз поговорим об отношениях протестантов и православных в наши дни, о том, почему в России, традиционно православной стране, сравнительно много людей уходят в различные ветви протестантства, в чем их претензии к церкви, и, напротив, почему многие возвращаются. Моими собеседниками вновь станут священник Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии и настоятель митрофанского храма Пензы, и священник Алексей Сергеев, преподаватель Пензенской духовной семинарии, клирик Успенского кафедрального собора Пензы. Они войдут в студию через несколько минут, а сейчас новостная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Светлана Зинина. Николы Зимний. Так в народе называют День памяти святителя Николая Чудотворца, пожалуй, самого почитаемого в России святого. Его отметили православные в минувший вторник. Николай Чудотворец жил в IV веке в Малой Азии и был епископом греческого города Мира в провинции Ликия. Основная часть его мощей пребывает в Италии, однако именно на Руси он пользуется всенародным почитанием, считается покровителем путешественников, торговцев, заключенных, девушек, стремящихся к замужеству, говорит настоятель Никольской церкви в Терновке протоиерей Александр Филиппов.
Как известно, какая-то очень интересная пословица: к сухому колодцу не ходит за водой, да? То есть и поэтому почитает его как человека, как святого, который именно отвечает на молитву всех верующих и, более того, даже тех людей, которые не только околоцерковным являются, но и даже, в общем-то, не бывает этого слова, и даже неверующими, даже инославными. И это факт. То есть многие верующие и даже неверующие чтут это великого угодника Божия.
Торжественные богослужения по случаю престольного праздника прошли во всех никольских храмах, которых в регионе несколько десятков. Особенно многолюдно было в микрорайоне Терновка, где совершили две литургии, раннюю и позднюю. Нескончаемым потоком верующие шли к ковчегу с частицей мощей святителя, который пребывает в этом храме постоянно.
Седмица.
Итоги уходящего года подвели священнослужители Кузнецкой епархии. В Кузнецке состоялось собрание духовенства под председательством епископа Нестора. Со времени предыдущего собрания прошло полгода, и теперь в центре внимания священнослужителей результаты их работы и задачи на год грядущий. Слово владыке Нестору.
Все, что нужно сегодня для нашего народа, я хотел бы, чтобы от священнослужителей это было воспринято, было принято. И, конечно, батюшки помогали нашим сельчанам и горожанам для хорошей духовной жизни, которая должна наладиться на нашей земле.
И первое, с чего начал правящий архиерей, работа с молодежью. Положительные моменты есть, но они касаются в основном тех юношей и девушек, кто сам приходит в церковь. Приглашать молодых людей к диалогу по-прежнему задача дня. С этой целью в Кузнецкой епархии действует молодежное движение добровольцев. Планируется, что оно должно охватить все 113 приходов. Другая тема – строительство храмов. Как подчеркнул владыка Нестор, сегодня храмоздательство – дело рук не только благотворителей и меценатов, но и самих верующих. Теперь церкви возводят всем миром.
У нас большая история, глубокая культура, и, естественно, есть от каких родников питаться людям сегодня этой духовности, веры и, конечно же, общего служения на благо и нашего Отечества, и нашего народа.
На собрании было сказано и о состоявшемся архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Его итоги владыка Нестор озвучил еще на заседании Епархиального Совета. Он огласил собравшимся постановление собора. В завершении работы более 10 священнослужители Кузнецкой епархии были удостоены патриарших и архиерейских наград, в том числе юбилейной медали Русской Православной Церкви «Память столетия восстановления патриаршества». Среди награжденных и священник Максим Мальцев.
Для меня эта награда была вообще неожиданной. Я думаю, что эта награда обязывает еще больше трудиться на благо православной церкви, верующих людей и, конечно же, стремиться как можно больше понести пользу, пока живешь в этом мире.
В следующий раз духовенство в таком составе соберется уже в июне нового года. В Кузнецк для поклонений верующим доставили великую христианскую святыню – ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного. Простой рыбак, именно он был первым призван среди учеников и апостолов святителя. Андрей Первозванный был рядом со Христом на протяжении всей его земной жизни. Он покровительствует морякам. На флаге военно-морского флота России изображен Андреевский крест. К апостолу Андрею за помощью обращаются в защите Отечества, укреплении веры и счастливом замужестве. Считается, что именно он первым среди проповедников христианской веры дошел до Руси. Ковчег с его мощами доставили в Вознесенский кафедральный собор из храма поселка Тяшево, что в Мордовии. В Кузнецке святыня будет находиться неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12:16. Мы продолжаем программу. И я рад приветствовать в нашей студии гостей, священников Павла Колесникова и Алексея Сергеева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Напомню, что мы, как и обещали, продолжаем сегодня разговор о реформации и о современном протестантизме. Работаем в прямом эфире. Телефон студии, напомню, 54-32-24. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте интересующие вас вопросы. Ну, мы вчера подробно, в общем, в прошлый раз поговорили об истории, об истоках протестантизма и реформации. Намного чаще говорится все-таки об отношениях и полемике между протестантами и католиками, чем между протестантами и православными. Ну, в принципе, что и естественно. Но, естественно, таковые и начались практически ведь сразу же. Уже чуть-чуть мы говорили в прошлый раз об Аугсбургском исповедании и ответах на него Константинопольского патриарха Иеремии II. Сейчас эти ответы, эти позиции, они по-прежнему для нас актуальны. Можно сказать, что мы также базируемся на этом.
Да, конечно. И помимо этих ответов, сегодня вышло очень много литературы в защиту тех, ну, в кавычках, опровержений, которые говорят протестанты. Но что вот касательно Аугсбургского соглашения, в ответах патриарха Иеремии II звучало по поводу Филиоквы, во-первых, то, что православные богословы обратили внимание на тот факт, что реформа Лютера не преодолевает раскола между западной и восточной церквями, потому что также и протестанты исповедуют, что Святой Дух исходит и от сына.
Не пересматривали это
католическое положение. То есть то нарушение учения триадологии Святой Троицы, оно полностью сохраняется, как и в католичестве. А вот это изменение символа веры, что, конечно, было недопустимо. Вот. Принцип оправдания только верой, да, и принижение роли свободы воли в спасении. Вот. Поскольку злодеи не могут получить благодати, но, а вера без добрых дел мертва. Потому что действительно наша вера, она и должна быть соткана из тех дел, которыми живет человек. То есть то, что у человека на сердце, соответственно, все это он хочет, он, как говорит Господь, что от избытка сердца глаголит уста. Соответственно, от избытка сердца человек будет делать те дела, которые будут свидетельствовать о том, что он ученик Христова. Как и Господь говорил, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет.
Вот. Мне кажется, это естественно.
Да, конечно. Но протестанты считают, что достаточно человеку веровать. Вот он поверил, что Иисус Христос там Бог, Спаситель мира. И человеку прощаются его грехи. Прошедшие, настоящие, будущие. Вот, то есть человек уже неизбежно спасен. Да? В кальвинизме это направление было развернуто еще больше. Вот это учение о предопределении. То есть человек неизбежно от рождения уже предопределен или к спасению, или к погибели.
Да, никакой свободы воли, никакой роли, в общем-то, жизни.
То есть получается, человек здесь просто как бы кукла. Православие всегда утверждает, что человек – это существо со свободной волей, с вами и создано по образу и подобию Божию. То есть человек сам волен выбирать, как ему жить, с кем ему жить и чью волю в своей жизни человек хочет творить. Но следующее – это отказ от почитания святых, отказ от почитания икон, почитания святых мощей, от монашества – и утверждение только двух таинств вместо семи. Опять же, да, семь – это такое условное значение, ну, как бы вот общепринятое. То есть, вот это те
основы,
да, все вот пункты, по которым и патриарх Иеремия ответил на лютеранам на их заблуждения. То есть, тот полуторатысячелетний опыт церкви просто отвергся, и был перечеркнут. Кем? Вопрос. Вот кто такой был? Да, Мартин Лютер. Что он был апостолом? Или он был каким-то пророком, посланным от Бога? Нет, это был простой...
талант, да, перечеркнуть все, что было до него.
Простой монах, августинянец, который посчитал, что вот он вправе, то есть вот тот полуторатысячелетний опыт просто перечеркнуть и начать с чистого листа. Вот. И вот, да, нужно вернуться вот этот апостольский век. Вот. Но этого, конечно, не получилось. Мы сегодня видим это на примере вот этих десятков тысяч церквей протестантских. Вот. То есть, да, вот этот ответ патриарха, он был актуальным в то время, остается актуальным. И сегодня, как бы, наши богословы еще более развернуто отвечают на те заблуждения протестантов.
Ну, я хотел добавить по поводу, конечно же, таинств, то, что было перечеркнуто, кроме двух крещений Евхаристии, Меланхтон, который писал вот это вот аугсбургское, да, исповедание, ну, согласие Лютера, вот он оставил только два. И то относительно Евхаристии патриарх пишет о том, что их учение о Евхаристии, оно совершенно не, не богооткровенное,
да, то есть
оно не основано, да, на Священном Писании. И он говорит, что действительно хлеб и вино, патриарх Иеремия II, под действием Святого Духа становится реальным телом и кровью Христа, а не только вот непонятным истинным присутствием, конечно, крови и тела Христовых в вечере Господней. То есть вот у Лютера вот как раз и вот в этих в аугсбургском согласии, в кратком катехизисе говорится, что такая формула есть, что с хлебом, в хлебе, под хлебом, то есть вот как бы хлеб остается хлебом.
То есть вокруг вино около, остается как вино, если
да,
сказать.
А там каким-то образом находится Бог. Вот. Ну, к сожалению, есть такие вот тенденции и у богословов, единичных богословов, может быть, одного в Русской Православной Церкви, это вот Алексей Ильич Осипов некий. Вот у него такая вот тоже концепция интересная, которая, кстати, вот библейско-богословской комиссии в 2016 году она осуждена. Она, по сути дела, похожа очень на вот такую лютеранскую. Он говорит, что как бы хлеб и вино, оставаясь хлебом и вином, да, вот, ипостасно как-то халкидонски соединяется с божественной ипостасью Сына. И вместо единого Христа получается в двух природах, получается Христос как бы единый в трех природах. То есть вот хлеб и вино вбираются как-то. Вот они остаются. Самое главное, что они остаются.
Хлебом и вином.
Да, хлебом и вином, а не изменяя своей сущности. Вот в этом огромная проблема, вот, потому что если это не реальность, то Христос в нас не входит. Реально кровь его не течет тогда в наших венах и артериях. Ну вот есть такие вот, к сожалению, тенденции. И вторая у него же тенденция и у диакона Кураева. Они говорят, что... Это, кстати, протестанты каким-то образом находят и говорят нам, что вот вы как бы не верите в искупительную жертву Иисуса Христа. Они действительно говорят, что... Они повторяют такого философа, Хомяков был, вот, который как раз по какому-то странному стечению обстоятельств вот это вот учение о выкупе, искуплении, которое на Священном Писании основано на святых отцах и, в принципе, никогда православной церковью не отвергалось. Он говорит, что это вот, мол, такая вот католическая какая-то теория юридическая, вот, это совсем не то. И поэтому протестанты, видя, что вот некие богословы, ну, два богослова, там, Осипов и Кураев, говорят, что нет, православная церковь как будто бы вот не признает, что вот был выкуп реальный, искупление от греха, считают, что мы живем не по Писанию, в том числе. Но это совсем не так. Апостол Павел говорит, что Христос выкупил, искупил нас. И это мы не отрицаем. Это вот такой вот момент по поводу Евхаристии. И чем дальше, тем больше искажений вот относительно Евхаристии. Да? Последователи Лютера, вот неопротестанты сейчас уже, да, некоторые там, харизматы, я их встречал на улице, вот, Пензы, они говорят, что а мы вообще, мы уже и не причащаемся-то. Мы, точнее, не то, что причащаемся, мы и не принимаем как символы даже вино. Мы просто соком.
Вот, ну, это, да, это вот дальнейшее развитие.
Были, да, какие-то вот чуриковцы, они тоже. Вот. А когда это не реально, когда это не тело и кровь, да?
Тогда в чем вообще тогда смысл, если разобраться?
Тогда не проблема, да. Ты можешь соком, водой там.
Ну, это знаю, уже не там, играет роль, конечно.
Как угодно. Но это не соответствует, опять же, скажем, историческому контексту, библейскому, что это была Тайная вечеря, это был пасхальный седер, вот такой еврейский праздник, да, который, ну, просто везде он отмечался с вином. Не было никаких исключений. Это первое, это и такой исторический контекст. Ну и, да, в Писании мы не находим, скажем, в греческом тексте, да, там, как бы, вот такого вот подтверждения, что вот, скажем, там, вино. Но нельзя выкинуть полностью пласты вот такой во-первых, традицию, и во-вторых, полностью вот культурно такой вот слой.
Сейчас, поэтому, Алексей, да, прерву вас ненадолго, есть у нас телефонный звонок, возьмите, пожалуйста, наушники, постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Раба Божья Галина.
Слушаю.
Скажите,
вас,
пожалуйста, по умершему на Рождество Христово, когда заказывать помин, панихиду? На Рождество, ему год.
Понятно, спасибо за вопрос.
Ну, Рождество можете заказать обедню, потому что на Проскомиде вынимаются частицы как и живых, так и усопших. Вот, а панихида будет служить уже после святок. Ну, лития, в принципе, там это допустимо. На следующий день там помолиться об усопших, мы домашние молитвы, но вот именно церковная, общественная молитва на Рождество Христово и на Пасху, она исключается. Там, а на следующий день панихидку, литию, там можно попросить у священника. Да. Да. Вот. Но в этот же день самое сильное поминовение, это, ну, Проскомиде, обедню, пожалуйста, заказывайте. Накануне 6 числа там будет в ночь помянут ваш родственник. Спасибо.
Я думаю, нам чуть-чуть, да, надо вернуться в основную тему. И вот какой вопрос. Понятно, что в прошлый раз мы подробно рассказали об истоках протестанства, что, в частности, Лютера, других идеологов и простых, собственно, католиков не устраивало в католической церкви. Ясно, что это не столько богословские вопросы, сколько, наверное, какие-то более приземленные. Сейчас скажите, а вот что привлекает в различных ветвях протестанства россиян, которые по рождению, по крещению, как правило, наверное, принадлежат к православной церкви? Тоже вряд ли весь богословский вопрос.
Ну, тут, во-первых, общинность. Во-первых, вот основная проблема нашего православия, то, что вот проблема, конечно, с общинностью. Там, да, то, с чего нам всем нужно брать пример, именно создавать при храмах такие вот сильные общины, как единую семью. Вокруг чего? Не вокруг священника, да, а вокруг Христа, вокруг вот этой евхаристической чаши, чтобы действительно все члены общины были единым телом. Может быть, еще это и простота веры. Потому что, ну да, что в основном там изучают.
Это непонятность богослужения церковного.
Еще один, да, критерий. То, что говорят часто, вот там непонятно.
Ну,
что,
да,
вы понимаете, если человек приходит в библиотеку, там не умеет читать, да, для него вот этот весь ряд книг, он выглядит все одно и то же. Да. Вот он в следующий раз придет уже, присмотрится, оказывается, книжки там разных цветов. Да. Потом он придет, книжку какую-нибудь откроет. А тут уже какие-то картинки, которые уже рассказывают какой-то истории. Потом, если он научится читать, то каждая книга для него откроет такой мир великолепный,
Так же здесь. Человек нужно немножко потрудиться. Да? Там, может быть, в первые разы как-то что-то непонятно. Но церковнославянский язык, он очень близок к нашему русскому языку. Но
я сохранил... думаю, да, не самый сложный для изучения.
Да, и причем он сохранил язык. Очень много таких вещей, которые уже утрачены в русском языке. Прекрасных вещей. Вот. И человеку немножко стоит только потрудиться. Сейчас столько литературы издается о литургии, о Евхаристии. Да в конце концов, можем
священнику... Вполне доступным языком.
Да, можно подойти к священнику, сказать: батюшка, там, дернуть его за рукав, вот в это воскресенье расскажите нам, да, вот, что мы вообще слышим на литургии, когда мы приходим там воскресный день, другие дни, о чем вообще там молится в церкви в эти дни. Здесь абсолютно ничего сложного. Но человеку проще, когда ему там уже все разжеванное вкладывает в уста. Вот, то есть нужно немножко потрудиться. И, конечно, большая проблема в том, что человека покрестили, но не воцерковили. То есть он по факту как бы становится христианином по традиции, как он говорит, по культуре, там я вот православный. Но по факту человек вне церкви. Потому что, ну, разве можно считать человека, который там когда-то покрестился, потом повенчали, да, это называется прихожане на колесах, там, да, его привезли крестить, венчать и отпевать. Вот. То есть человеку нужно немножко узнать, во что, в кого он крестится, что вообще это такая церковь, там, когда она появилась, для чего. Вот. И сейчас вот эти огласительные беседы, которые проходят в храмах, я просто всех призываю не искать те храмы, где там можно как-то покреститься без вот этих бесед.
Есть
это для вашего же блага. Вот. Для вашего же блага, что вы хотя бы узнаете, чтобы это крещение, которое вы принимаете, было вам не суд, а в осуждение. Все-таки какие-то принесло плоды вашей жизни, чтобы вы хотя бы узнали, кто такой вообще Христос, зачем он приходил 2000 лет назад. Вот. То есть это духовная неграмотность, она способствует тому, что человека уводят, похищают в различные вот такие организации, которые с церкви православной ничего общего не имеют.
Еще один звонок
можно...
у нас.
А, да, звонок.
Прервемся и потом продолжим. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот когда появилось православие, и почему православие так себя возвышает? А то им сказано, кто возвышает себя, тот будет унижен. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, действительно, многие кто задумался.
Я думаю, что... Даже не я думаю, это... Но... Вы знаете, в книге «Притч» говорится, что о делах царя нужно умалчивать, а о Боге нужно просто везде говорить, ходить по улицам, носиться с этим, чтобы это было явно. И сам Христос возвеличивает свою церковь. Он говорит в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стих, что Он создаст церковь свою, экклесия там стоит в единственном числе. И далее, да, там 28:20, врата ада не одареют ее. Поэтому сам Христос, сам Бог возвеличивает свою церковь. А мы всего лишь свидетельствуем, что эта церковь, как невеста Христова, она единственная. То есть... У Бога нету, не знаю, каких-то множества невест, да, там, и Он об этом не говорит. Это не какое-то, наоборот, Он говорит, кто будет ходить вслед, да, там, других богов, кто будет исповедовать другое вероучение, как в Галатах, да, 5:20, там, то есть ересь, тот в Царство Небесное не входит. Поэтому здесь... Не какой-то, извиняюсь за выражение, в кавычках, религиозный блуд, но вот Бог, как и в Ефесянах, Он говорит, создал свою церковь, Он глава ее, и церковь – это тело, невеста Его, и она единственная. Поэтому мы, в общем-то, свидетельствуем только о том, что Бог возвеличил свою церковь, в которой возможно спастись, в единственной церкви. Об этом говорит все Священное Писание, если вы... начнете разбираться и посмотрите, где же сохранилось то вероучение, которое оставили апостолы и Христос. Но вот я хотел по поводу вот этих моментов, то, что отец Павел сказал, не согласиться, вот, по поводу общинности. Мы тоже, я, конечно же, за общинность, это необходимо, это просто необходимо. Но вот смотрите, у нас такой парадокс бывает, да, в некоторых храмах даже нет общины, а люди все равно ходят. И здесь можно вот такой вот момент увидеть, что в этих организациях, и это я знаю достаточно хорошо и от тех людей, которые вышли из них, ну и как-то я сам общался очень много с протестантами. Здесь такой момент вот связей таких вот межличностных. Здесь много межличностных связей, да? А у нас в православии тоже есть личная связь, но это связь со сверхличностью. Вот такой вот момент.
И это важно.
Да, это важнее. И это говорит о том, что даже отсутствие вот этих связей с людьми 100% компенсируется присутствием связи с Богом. И она действительно есть. Это действительно реальная связь с Богом, со Христом, переживание Его благодати. И те протестанты, которые перешли в православие, они говорят, что да, они знали о Христе, они даже читали Слово, ну, они читали Слово Божие, действительно, потому что, дай Бог, невыборочно, да, и Слово Божие, оно как меч, да, оно действует. Из него можно познать Христа. Но вот полное переживание полноты благодати можно испытать только в единственной церкви, которую основал Христос. А эта церковь и есть православная церковь. Про непонятность службы, ну, вы, в принципе, уже все сказали, что это просто некая лень, да, такая. Вот. Потому что если ты, не знаю, хочешь переводить древние тексты, ну, ты же учишь язык. Если ты хочешь, не знаю, там, решать логарифмы, ты же учишься математике.
Ну, усилия какие-то надо.
Ну, а зачем так такой вот, ну, не знаю, какой-то, как бы, профанацию такую делать, просто примитив и такой вот, ну, это не рассчитано на каких-то совсем, ну, не знаю, людей, которые вот ленятся и хотят оставаться, скажем так, глупыми.
Еще один звонок у нас. Давайте ответим. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Умершему память 19 января. Крещение. Можно ли заказывать панихиду и обедню, чтобы в этот день поминали умершему?
Понятно.
Я уже ответил в предыдущий раз на этот вопрос. То есть проскомидию, обедню, пожалуйста, заказывайте. Панихиду слушайте на следующий день. Потому что в дни 20-х праздников не положено служить литию панихиду по усопшим. Потому что в этот день церковь торжествует, празднует. Вот. Ну, проскомидия, пожалуйста, обедня. Священник обязательно все записки прочитает, помянет, вынет частички, которые потом в конце службы будут помещены в кровь Христова со словами «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся здесь крови Твою честную, молитвами святых Твоих». Так что, пожалуйста, накануне, всегда записывайте накануне, там, 18 числа, потому что сам день, когда приходит, особенно на праздник, народу очень много, и рискуем просто не успеть до проскомидии. Накануне, пожалуйста, 18 числа приходите, записывайте ваших родственников.
Давайте снова вернемся все-таки к нашей основной теме. Вот постепенно уже подошли мы к вопросу, который хотел задать. А в чем обычно протестанты упрекают православных? И что, ну и что, собственно, на это можно отвечать, да. Самые такие традиционные темы для дискуссии.
Ну, традиционных тем их очень много. Вот мы озвучивали как раз в Аусбургском исповедании, да, вот патриарх Иеремии II, тоже идолопоклонство, допустим, да, то есть упрекает нас в. Почему? В полном незнании, во-первых, богословия православного. То есть, что вообще такое, в принципе, идолопоклонство? Да, это когда человек поклоняется некому идолу, который является или самим Богом, или отождествляется с Богом, то есть равный Богу. Да? Для нас икона – это как, ну, форточка, как некий богословский сказал, форточка в мир иной. То есть, глядя на икону, мы не фантазируем, не представляем себе Христа. Если, допустим, задать вопрос к протестанту, вот когда вы молитесь с закрытыми глазами, кого вы представляете? Да? Христа в белой рубахе – это из какого-то там фильма, да, о Христе. То есть, вы тоже занимаетесь вот этими представлениями Христа, но эти картинки можно себе рисовать до бесконечности.
Чтобы это человека... может быть идолом даже.
Да, и чтобы человека обезопасить от этого, мы молимся на икон, но мы не поклоняемся краске, доске, мы восходим к первому образу. То есть самый простой, ну, пример того, как, допустим, у матери уходит сын в армию, да, вот его там нет месяц-два, она там по нему скучает, она вынимает его фотографию, она с ней беседует, она целует эту фотографию, она прикладывается там к ней, да, она же прикладывается не к этой бумаге, что там нарисовано, она как бы восходит своим умом, своим сердцем к своему сыну. Так же и у нас. Господь после своего пришествия стал изображаемым. До этого действительно, да, в Ветхом Завете было запрещено изображать Бога, потому что, ну как изображать то, что Бога невидимо? Как? Никак. Господь стал видимым, вот, слово стало плотью. И после этого уже Бог стал изображаемым. Вот поэтому его изображаем на иконах. И молимся мы не иконам, молимся мы Господу Богу
перед,
и, иконой. Да, перед иконой, чтобы не заниматься вот этими фантазиями, да, что-то себе какие-то рисовать картинки в уме, потому что это очень душевредно.
Мне кажется, иконы, да, это такая избитая тема, и как бы продвинутые протестанты, они уже, в общем-то, не предъявляют этого, потому что это и так понятно, что вот там... Вот изображение. Ну, в крайности, в крайнем случае, можно ли спастись без иконы? Вот православной церкви. Можно, пожалуйста.
Но они не несут.
Все.
Конечно.
Никакой конечно. Проблемы нету, да, вообще. Ну вот. И поклоняемся мы не доскам. Это уже просто, не знаю, этот какой-то фейк нужно уже убрать из своего сознания всем протестантам просто. Ну вот. Но, к сожалению, конечно же, есть множество вопросов. Вот, есть вопросы, в первую очередь, вот то, что мы в тот раз говорили уже, откуда, собственно, Библия? Это уже наш вопрос к протестантским церквям. Библия – это, по сути дела, документ церкви, слово Бога к своей церкви, вот, но не к церквям, опять же. И она была составлена в православной церкви, собрана.
Еще далеко не в апостольские времена, а позже уже. Вот
да, ну, карфагенские соборы там и так далее. Вот. Ну, и просто потом подтвердили. И, ну да, вот так книга наша. Ну, есть, в общем-то, много таких каких-то побочных вопросов, побочных вот, которые могут протестанты задать, и на все эти вопросы есть ответы. Там про священство есть ответы, тоже из Священного Писания, вот, потому что, ну, они говорят, что мы все святые, да, царственное священство, род избранный, там, но как в Откровении, да, там сказано, что сделано с царями и священниками, Бога и Отцу. На самом деле, когда мы смотрим параллельные какие-то места, да, там чисел 16 главу, где тоже вот происходит, наверное, первый такой бунт против церкви, там Корей, Дафана, Верон, вот они говорят, что вы, все святы, все. И так выходит и выступает против Моисея и Аарона. И что дальше происходит? Вот, мне кажется, эта глава, она должна вот как бы у каждого христианина и у каждого протестанта висеть над кроватью. Дальше происходит то, что земля поглощает их. Бог не на их стороне. И здесь такой же момент. Почему бы не задуматься вот об этом? И, в принципе, вот любой вопрос, если, может быть, кто-то позвонит, захочет узнать, как так, вот так вот, какие у нас ответы. Все ответы давно есть.
Было бы желание их знать.
Да, это первое. Но второй еще другой момент. Вот то, что я сказал, что вот эти вот связи межличностные, они, к сожалению, в организациях превышают связь со Христом. Вот. Это, конечно же, протестанты будут говорить, да нет, что вы, но это так, психологически это так. психологически ты связан в организации с другими людьми. И те люди, которые вышли оттуда, называют это синдромом таким влюбленности в организацию. Вот это некие другие люди, и здесь уже не Христос, здесь не Бог выходит на первое место. И вот эта вот проблема встает. Либо ты выбираешь вот эти межличностные связи, либо связь с сверхличностью. И ищешь истины, потому что у протестантов есть страх. А здесь уже не аргументы, вот ты-то то-то, у вас вот то-то, мощи, там, иконы. Нет, это все на самом деле как бы желание такое сказать: все, отойди от меня, я не хочу с тобой полемизировать, я просто хочу остаться вот в моем комфортном состоянии, да, когда вот у меня есть вот эти вот связи с людьми, меня как бы любят, все, вот это ваша истина, все, вот.
И, зона комфорта.
Да, зона комфорта, и любой человек, чисто психологически, сейчас мы даже о религии не говорим, он боится, когда вот эти ниточки разрежут, да, и что же я буду дальше делать? Это вот тот же случай, классический, да, вот его психиатры, психологи сейчас приводят, там, 2012 год, по-моему, в Санкт-Петербурге, там, ребенок, у него была вот как раз одна такая, скажем, да, связь, подросток. Вот он все время играл в игры, и мать просто часа в два ночи выключила, ну, ей надоело, и этот ребенок зарубил мать. Вот единственная связь у него была с компьютером, вот эта вот ниточка, которая поддерживала, и... Когда ее перерезали, конечно же, он вот всячески встал на защиту, как бы. И здесь такой же момент. Эти люди боятся потерять вот эти связи. Вот что происходит чисто со стороны. Боятся искать истину в каких-то крайних, да, там, организациях свидетелей Иеговы. Там эти ниточки, вот эти связи, они всячески питаются. И ты не имеешь права читать другую литературу,
ну, да,
с другими людьми общаться. Вот, в общем-то, в остальных скрытно, но приблизительно так же все это действует.
Еще один радиослушатель у нас на связи. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Будьте добры, скажите, протестантская церковь – это не сектантство или сектантство? Это духовно или бездуховно? Я вот не знаю, потому что второй раз я слушаю вашу передачу, внемлю каждому вашему слову, но для себя я так и не уяснила, что же в противовес, вот это православию ставится протестантство, или все-таки это тоже духовная какая-то вера? Спасибо.
Угу. Спасибо вам. Угу. Самый спасибо. Сложный, наверное, вопрос, чтобы вот так никого не обидеть.
Нет, это не сложный вопрос. Можно отвечать, в общем-то, по Священному Писанию, что ересь Царства Небесного не наследует. Вот об этом не раз говорит апостол Павел Духом Святым.
То есть святые отцы бы четко сказали, что это ересь,
Писание, и тема закрыта. Писание говорит, да. И, ну, святые отцы, опираясь на Писание, разъясняют нам, что все это находится вне Бога далеко. Вот. Поэтому вот, вне прозвучало, церкви, да, в конце концов, там, духовно ли это или не духовно. У нас вот есть как раз центр реабилитационный, который консультирует вот, людей, которые впали вот в какие-то организации, отступили от церкви, от православной. И, в общем-то, чины приема этих людей, которые осуществляются, например, там, в Москве по благословению патриарха, там, митрополитом Иларионом, и во многих других городах это есть, и у нас также есть, ярко свидетельствует о том, что человек вне церкви, таинство, вот как бы таинств их мы никаких не признаем. Благодати там в таинствах нет. Об этом также говорят святые отцы. Есть просто форма. Форма.
То есть к католикам и католическим таинствам.
Да, есть просто форма. У них форма есть. Благодати там нет, поскольку ересь искажает все. И святые отцы говорят о том, что да, там священномученик Иларион Троицкий, да, например, что когда мы присоединяем такого человека, да, по снисхождению церковь оставляет форму, Вот, например, его крестили, да, там, в католичестве, в лютеранстве. Нужно понять, что такое лютеранство. Это вот классические лютеране, кальвинисты и англикане. Все.
То есть все остальные течения это вообще не.
Остальные назвать. Течения Лютер называет сектами.
Да, даже Лютер.
Просто сектами, да, вот так вот. Протестантскими сектами. Это говорит даже не православная церковь и не лично наши. Это говорит книга «Согласие». Пожалуйста, прочитайте. Вот. Это так вот, да? Поэтому можно не оперировать этим термином секты, там, как бы, ого-го, там, который всех пугает. Этот глагол латинский, ну, он значит отделенный. Вот. Кадеш по-еврейски тоже отделенный, выделенный, а он близок к понятию святости. Так называли христиан первые века сектантами. Вот. Потому что, да, они были вот выделены, они молились Христу Богу. Сектами в античности называли какие-то партии политические. Вот, пожалуйста, там можно назвать там секта ЛДПР. Там. Ну, простите, это, ну, говоря в контексте. Чисто да. Филологически, да. Поэтому к этому слову давайте его вообще уберем. Оно не имеет никакого значения. Мы лучше возьмем, вот как вы хорошо сказали, духовную сторону. Есть ли там благодать? Есть ли там ереси, которую эту благодать просто уничтожают, нигилируют, да, там вот как бы изгоняют, ну, как угодно сказать. Если мы будем разбираться, да, есть. У католиков филиоквы, вот это вот примат папы, вот, в чине отречения там еще идет вот эти вот чистилища. То есть человек,
там уже дальше, да.
Да, он отрекается от заблуждений в чине присоединения и исповедует православную веру. И тогда вот эта форма, которую мы принимаем у католиков, да, там, возможно, англикан, тогда она присоединяется к церкви, наполняется благодатью. Все. Вот такая схема. Поэтому все это, все остальное, все организации, они бездуховные.
Безблагодатные.
Да, безблагодатные. А крупные такие расколы, да, в виде там католической церкви, которая плюс еще какие-то подтянула ереси, вот она также, в ней также отсутствует благодать. Вот и все.
Ну и самое главное, еще просто от себя добавлю, просто слушательниц такую формулировку привели, как протестантская церковь, что, собственно, ну, даже
слишком
нельзя так и говорить,
нельзя так
и не
говорить,
принято,
да.
В общем. Вот. Что, хотя бы католическая церковь, можно говорить, что это некая единая организация.
Да, да.
А здесь масса течений, даже традиционных, и то три.
Термин протестантизм – это 1926 год. Это вот протест против того, что нас… Протест против запрета на свободу вероисповеданий в Германии. Лучше их называть реформацией, ну, да, потому что они реформируют, да. Изменяют, очищают католическую церковь. Вот, да, очищались до того, что вот как бы появился, да, все стерильно, простерилизовались, да, там, то есть, вот так вот. И еще раз повторю, это лютеране, англикане, кальвинисты. Все, это протестанты называются, протестанты, реформат. Ну, как это, реформаторы.
Ну, наверное,
вот.
Да.
Все остальное называется словом неопротестантизм. Но новый
хотя
протестантизм.
Хотя уже сотни лет.
Это, знаете, это вот из жизни с того мученика Карпа есть такой момент, что ты говоришь, что ересь, вот это, ну, в смысле, ты говоришь, что вот это и учение, оно длительное, и поэтому ты говоришь, что, значит, оно истина. Но я тебе скажу, он говорит, что дьявол очень древний. Но это не значит, что он истинный.
Да. Приближаясь постепенно уже к завершению нашей программы, еще одну тему хотел бы поднять. В ноябре в Пензенской духовной семинарии прошел показ фильма «Друзьям-протестантам», основанного на рассказах людей, перешедших, ну, наверное, как правило, я думаю, точнее будет сказать, вернувшихся из протестанства в православие. Скажите, вообще, насколько сейчас это распространенное явление, возвращение в православие, переход, и каковы его причины?
На причинах отец Алексей сказал, что человек перерастает, да, вот эту вот влюбленность, и понимает, что этого недостаточно, что ему нужно вот именно личное общение с личностью Христа. Вот. И начинает этот поиск, начинает изучать труды учеников апостолов, да, и так далее. Историю церкви человек понимает, что...
Ну, просто где, история церкви действительно.
Да, человек понимает, что где истина, а где ложь. Переходы из протестантов в православие сегодня уже не редкость. То есть очень много людей приходит. Вот, допустим, в 80-х годах в Соединенных Штатах Америки, там в каких городах, в Санта-Барбара, еще какой-то город. Люди. Также была протестантская община, которая вот так же росла. Они изучали труды святых отцов, историю церкви. И потом они пришли к тому, что все вот эти люди, сотни людей перешли в православную церковь. Вот, в какой патриархат? Константинопольский.
Ну, в Антиохийский.
В Антиохийский, да, патриархат. Вот. То есть эти люди были действительно искренними и ищущими истину. А Господь о себе говорил, что есть путь, истина и жизнь. Что церквей их не сколько угодно, и что не каждый человек, там, может, ему что-то не понравилось там, в какой-то общине, да, баптистской. Но с чем-то вот он не согласился там, да, с пастором. Ну, сейчас это не проблема. Он находит 10 своих единомышленников, идет в Минюст и регистрирует там церковь, пророка, ну, Божия, там, да. Виталий, допустим, да, и все, пожалуйста. И в лице государства это уже такая полноценная церковь. Но в лице той же баптистской общины, с которой он вышел, ну, вряд ли они там, да, посчитают, что этот человек там принадлежит церкви разноценной ихней. Вот, то есть там тоже есть определенные проблемы. Тот же даже союзы вот баптистских церквей, там, пятидесятнических, которые сегодня создаются, оказывается, что человек, приезжая в другой город, не может даже и участвовать в этом единственном таинстве в Евхаристии.
Да, говорят, интересное единство, да? То есть протестанты вроде...
Для
все
нас.
Вот как вот этот момент, да? Все называются протестантами, а не принимают друг друга. Это же интересное единство, да?
То есть в православии с этим вопросом проще, потому что я приезжаю там в Румынию, в Болгарию, в Грецию, могу зайти в православный храм и спокойно участвовать во всех...
Говорят, в пределах России.
Ну да. Вот, а здесь вот человек, оказывается, сталкивается с такими трудностями. Да? Хотя те же протестанты говорят, что есть вот такая некая невидимая церковь с различными ветвями, что да, хоть и церквей много, но все они приводят ко Христу, и не все ли равно ли быть в какой церкви, все мы спасаемся. Ну, здесь опять же, видите, мы видим, что по факту оказывается все далеко не так гладко. Вот. То есть эта тенденция, я думаю, будет расти, возрастать, то есть люди будут перерастать, вот то еще детское, наверное, состояние, как бы как первоначальный этап, если человек приходит в протестантскую церковь, да, его хотя бы знакомит с Библией. Да, хотя бы человек узнает, что такое Священное Писание, как оно там...
Так само по себе, что неплохо, конечно.
Да, конечно. Начинает, открывает Евангелие, читает слова Христа, послания апостольские. Это уже великое большое дело. Потому что те люди, которые приходят уже из протестантизма в православие, они, конечно, становятся в основном такими воцерковленными людьми, которые не останавливаются на том, что вот научился только как креститься, там, да, как кланяться, поститься. Вот эти люди начинают изучать уже вероучение основательно, богословие, догматику церкви. Вот, то есть люди уже такие становятся осознанными верующими, что, к сожалению, нам вот бывает, что не хватает в наших церквях. Люди достаточно думают, что вот их покрестили когда-то, они там в праздники придут, свечку поставят, родных за упокоение, о здравии запишут, и все.
Искренне считают себя православными.
Да, относятся к себе православной церкви.
Ну, кстати, для того, чтобы столкнуться с Священным Писанием, сейчас не нужно идти к протестантам. Конечно. Есть при храмах такие же библейские беседы, пожалуйста, приходите, но там как раз Священное Писание, Слово Божие разбирается именно Духом Святым, то есть теми людьми, которые знали апостолов и которые дали толкование, потому что из-за кучи толкований, тьмы множество, вот и появляется 20 тысяч таких вот организаций.
Спасибо большое за беседу.
Не обо всем, как всегда, успели поговорить, но я надеюсь, хоть в чем-то просветили, заинтересовали хотя бы наших слушателей. Поэтому мне остается только попрощаться, напомнить, что программу подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Выйдем в эфир мы через неделю. Всего доброго.
Мир православия.